Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Алексей Кудрин отказался работать с Дмитрием Медведевым. Рок-н-ролл Стопорда, акция в поддержку российских хосписов и «Прощай, коррида», последний бой быков в Барселоне. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не останется в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев. Как сегодня сообщает информационное агентство, Кудрин принял такое решение из-за разногласий с Медведевым по некоторым вопросам, включая экономическую политику. Вице-премьер пояснил, что в частности речь идет о высоких расходах на военные цели. Напомню, что вчера на съезде партии «Единая Россия» премьер-министр Владимир Путин принял выдвинутое Дмитрием Медведевым предложение баллотироваться в 2012 году в президенты России. Действующий глава государства заявил, что в случае победы Путина на выборах готов возглавить правительство. И вот что по этому поводу думают бывший российский премьер, ныне сопредседатель оппозиционной, незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Алексей Кудрин, находясь в Вашингтоне, конечно, проснувшись вчера и узнав о новостях, которые в Москве происходят, значит, безусловно, пытается раздвинуть эту ситуацию. Как раздвинуть ситуацию? Он уже 11 лет министр финансов. Он устал быть министром финансов. Он хотел бы или уйти, или получить новую работу, продвижение. Естественно, он хотел бы быть премьер-министром. Думаю, что, в принципе, это был бы для Путина неплохой бы вариант. Но этого не случилось. Поэтому Кудрин своим заявлением о том, что он не хочет работать с Медведевым, фактически расширяет перед Путиным и фиксирует свои условия дальнейшей работы. А именно, не подчиняться де-факто Медведеву, который для него не является никаким авторитетом. Хотя другой вариант, я думаю, что он мог бы взять пост, уйти в сторону, уйти на Центральный банк, достаточно формально независимая организация. Поэтому, думаю, глядя на то, что будет происходить в следующем году в финансово-бюджетной сфере, конечно, Кудрин хочет или больших полномочий, или уйти от этого.
Как вы оцениваете экономические перспективы России, если Путин президент, а Медведев премьер-министр?
В этой конструкции Россия столкнется с проблемами как внутренними, так и внешними. Внешние факторы, имею в виду прежде всего, конечно, снижение цен на нефть, которые неизбежны, и все аналитики сегодня об этом говорят, спорят только до какого уровня, до 80, до 70 или до 60 долларов за баррель упадет цена. Но все согласны с тем, что падение это будет. И в такой ситуации, конечно, проблема России встретит, значит, не очень подготовленной. Курс рубля тут же будет снижаться, то есть мы увидим цифры 40-45 рублей за 1 доллар США. Это означает, крупные города, которые все живут на импортном продовольствии и медикаментах, там цены вырастут на 30%. И, конечно, доходы бюджета будут гораздо меньше из-за меньшего притока валютной выручки в страну, и денег на покрытие дефицита бюджета будет не хватать. Остатки резервного фонда, которые еще есть, будут израсходованы в течение полугода, и страна встанет перед дилеммой. Что делать? Сокращать расходы, то есть все те обещания, и как Путин это преподносит сегодня, как достижение преодоления кризиса, которые никаких достижений вообще. Что эти достижения? От них отказываться или осуществлять заимствование, или что делать? Это будет серьезный выбор, он уже через год нужно будет делать. Поэтому Кудрин это прекрасно знает, Путин догадывается, но не очень понимает. Медведев этого ничего не понимает. Сегодня Кудрин начинает уже готовить себя и свою профессиональную репутацию к будущим таким рискам.
Способен ли Кудрин из экономической фигуры вырасти в политическую?
Он, в принципе, к этому готов, но не сильно политическое, значит, но политическое, чтобы получить, ну, скажем так, некий политический рычаг давления на ситуацию и защиты своих собственных позиций. Вот не более чем это. Не движителем, скажем, какой-то там новой политики, вообще глобальной, в рамках раздвижения и защиты своих профессиональных качеств и профессионального достоинства.
В своих рядах вы его, конечно, не видите.
Думаю, что нет.
А что это за инициатива Путина списания гражданам ошибочно начисленных долгов по налогам, около 30 миллиардов рублей? Эту фразу он произнес сразу после того, как заявил, что хочет баллотироваться в президенты.
Да, Путин занимается неким популизмом, значит, он просто знает, что эта тема существует в рядах граждан, небольшое количество граждан, но есть, особенно в крупных городах, люди, которые брали ипотечные кредиты, которые сегодня после кризиса не в состоянии выплачивать в те сроки, которые были. Поэтому я думаю, что речь идет о пролонгации этих кредитов, что по факту финансовое понимание означает некое списание долга. Раз ты растягиваешь выплаты по долгу, это означает, что ты их не получишь завтра, означает, что доходы твои уменьшаются. Я думаю, что это так, но я просто не слышал точной фразы.
Не является ли это подкупом избирателей?
Абсолютно, как обычные предвыборные обещания и такие решения, да, это так.
Появится ли какая-то фронда в окружении Путина?
Ну, она не появится фронда, но недовольство оно уже сегодня существует, и не только в окружении, оно существует и в чиновниках среднего масштаба, и в генеральской среде, и это безусловно так, недовольство существует, даже оно не связано с тем, что они как бы не видят своей защищенности в будущем, и понимают, что система закручивается в другую сторону, нет никакого, скажем так, пути к развитию, и вчерашнее решение, которое было объявлено, фактически лишило надежду многих этих чиновников, что будет какая-то либерализация, скажем так, не их словами, а расслабление или какая-то появится здравый смысл в дальнейшей политике. И многие еще надеялись, хотя я-то всегда это говорил, что надеяться не надо, что Путин однозначно будет президентом, но многие надеялись, что вдруг не будет и так далее, ситуация будет меняться. Поэтому, конечно, у людей есть некое разочарование, я говорю, 5 марта. Все 3 месяца или 4 месяца оставшиеся до этого, все они уже проскочили за вчерашний один день. Поэтому фронт будет формироваться в следующем году, когда люди поймут, что все решения приняты. Есть 6 или 12-летний горизонт. Многие, тот, кто думал уехать из страны, средний класс, и тот, кто побогаче, людям должны что-то уезжать более массовое, так уже массовое только. И люди в регионах, они, конечно, будут очень с напряжением ждать развития ситуации. Развитие ситуации, вот, как я сказал, оно будет ухудшаться, поскольку никаких путей для улучшения нет, система замкнулась. И фактически Путин внес ясность и предопределил по развитию ситуации по сценарию, близкое к Мбоку, что по такой линии, значит, в принципе, Россия уже и пойдет. И это уже будет скорее, чем можно было предположить. Я думаю, что созревание ситуации будет происходить в течение 3-4 лет. До следующих выборов Россия в таком виде не доживет.
Так считает Михаил Касьянов, лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Народной свободы». Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что министр финансов Алексей Кудрин останется в руководящей команде, даже если он покинет правительство. В Краснодаре торжества по случаю Дня города, отмененные в субботу из-за угрозы теракта, состоятся сегодня. Россия и Швейцария достигли соглашения о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках. В авиакатастрофе в Непале погибли все туристы, вылетевшие на небольшом самолете на экскурсию вокруг горы Эверест. На борту находились 19 человек. В иракском городе Кербелла в результате нескольких взрывов погибли не менее 9 человек, около 100 получили ранения. В Чили несколько миллионов человек остались без электричества. Массовое отключение энергоснабжения произошло в столице страны Сантьяго и еще 3 регионах Чили. На юге Болгарии 2 человека погибли и 5 были ранены в столкновениях между болгарами и цыганами. В Нью-Йорке арестованы около 80 участников демонстрации протеста против финансовой политики правительства.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве сегодня проходит медиафорум Общероссийского народного фронта. На нем обсуждаются итоги вчерашнего съезда «Единой России» и пути реализации предвыборной программы партии. Выступая на форуме, руководитель администрации президента Сергей Нарышкин заявил, что Дмитрий Медведев, по итогам съезда, занявший первое место в избирательном списке «Единой России», в будущем может возглавить партию. В ответ на появившуюся информацию о том, что министр финансов Алексей Кудрин, возможно, уйдет из правительства, если его возглавит Дмитрий Медведев, Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что Кудрин, по его мнению, все же останется в руководящей команде. Известный экономист Евгений Ясин считает Алексея Кудрина одним из редких настоящих профессионалов в нынешнем российском правительстве, и нежелание Кудрина работать под руководством Дмитрия Медведева, которого просят премьер-министры, объясняет расхождением взглядов по экономическим вопросам.
У него совершенно очевидно по целому ряду вопросов, по которым необдуманно принимал решение Медведев, у него были более профессионально обоснованные взгляды, в том числе по поводу расходов на вооружение, там 20 триллионов рублей до 2020 года, это практически абсолютно неприемлемо, непосильно для российской экономики. Я думаю, что там были еще какие-то вещи, поэтому, когда заходил, предположим, разговор Путин или Медведев, то Кудрин всегда однозначно занимал позицию в пользу Путина. И он рассчитывал, что они между собой будут решать всякие проблемы, урегулировать, и что полностью это не удастся, и что победит кто-то один. Тот поворот событий, который мы наблюдали вчера, а на самом деле я уже видел его где-то, думаю, месяц, он, видимо, его не устроил. Его демарш. Он решил, что он свое на посту министра финансов отслужил, и ему не обязательно служить под руководством Дмитрия Анатольевича, непосредственно выполнять его указания. Опыта общения такого, как у Кудрина с Путиным, конечно, у него с Медведевым нет. Они все-таки с Путиным служили вместе в равных должностях у Собчака.
Да, но в то же время, когда Медведев стал президентом, а Кудрин остался министром финансов, противоречия между этими двумя фигурами не возникло. Хотя Медведев по карьерной лестнице поднялся выше, на максимальную высоту.
Он пережил, потому что рядом напрямой оставался Путин. И тогда, когда Путин был президентом, кто бы ни был премьером, знал, что он идет к Путину напрямую и решает все вопросы. Почему сейчас это правило не сработало, я не берусь это сказать. Но бывает такое, что сделать. Но есть представление относительно совместимости человеческих личностей. Видимо, президент нынешний, который станет бывшим через какое-то время, для Путина важнее. Я не знаю, это трудно сказать, потому что эти все размышления, они, все в воздухе витают. А факт остается фактом, что он сейчас должен будет работать напрямую, я имею в виду Кудрин с Медведевым, и что он должен будет обязательно ходить в первую очередь к нему. Потому что премьер-министр есть премьер-министр. И причем Медведев – это не Фрацков и не Зубков. Это более значительная фигура. С ней придется считаться. Примерно так я себе представляю эту картину. Но полагаю, что Кудрин – это очень большая потеря.
С Евгением Ясиным беседовал мой коллега Мумин Шакиров. И о реакции Германии на планируемую рокировку в тандеме расскажет наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Из ведомства канцлера Ангелы Меркель устами ее представителя по связям с прессой Штефана Зайберта было сообщено, что Меркель приняла информацию из Москвы к сведению. Далее Зайберт привел слова Меркель, что, цитата, «ей хорошо работалось с президентом Дмитрием Медведевым и будет также хорошо работаться с любым другим, так было сказано, русским президентом, так как Россию и Германию связывает стратегическое партнерство. А кроме того, выборы – это дело самих русских». Конец цитаты. Но другие из немногих высказавшихся политиков были менее дипломатичными. Рупрехт Поленц, председатель комиссии Бундестага по внешней политике, заявил: «События в Москве показывают, что Россия пока еще очень далека от открытой демократической конкуренции в борьбе за пост президента страны». Конец цитаты. Эксперт партии социал-демократов по внешнеполитическим вопросам Рольф Мюцених выступил с требованием к Владимиру Путину сделать как внутреннюю, так и внешнюю политику России более открытой, сказав, цитата, «даже при том, что Путин является фаворитом в притязаниях на пост президента, он должен создать возможности для честных и открытых выборов». Конец цитаты. Еще менее политкорректно реагируют комментаторы и независимые эксперты. Говоря о перспективах демократического развития России, немецкий политолог Ханс Хеник Шрёдер из Фонда науки и политики сказал:
«Das hängt natürlich sehr davon ab, was in den nächsten
Многое в России будет зависеть в следующие 6 лет от того, насколько много гражданского общества, самоорганизации и инициативы снизу будет разрешено верхами. Как ранее при Путине, так и в последние годы при Медведеве, каждая попытка делать политику снизу подавлялась из страха, как бы не прозевать подобие оранжевой революции на Украине. Если и дальше так будет идти, а вероятность этого очень высока, то в следующие 6 и, скорее всего, даже 12 лет ничего происходить не будет. Это, однако, слишком долго. На вопрос, каковы возможности Запада извне влиять на российское руководство в партнерстве, в диалоге, Ханс Хеннинг Шрёдер ответил. Я считаю, что важнейшие возможности влияния – это более тесные контакты между элитами европейских стран и России. Но надо быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что во многих таких попытках плодов не было. Во многих случаях сопротивление российских элит было велико, но другая возможность – оказывать давление, принуждать русских к тем или иным действиям – такой возможности просто не существует. Надо расширять связи, демонстрировать примеры, модели. Это представляется мне единственной возможностью, от которой, однако, не следует ждать быстрого. Успехов. Выводы комментатора немецкого телевидения АРД Штефана Лаака в статье под заголовком «Ну, чистый СССР» дают оценку режиссуре съезда «Единой России». Автор называет Медведева человеком, просто державшим 4 года для Путина президентское место. И пишет, цитата, «Какой другой стране еще было бы возможно, чтобы действующий президент так покорно освободил бы свое кресло? Но Медведев был такой радостный, словно сбросил тяжелую ношу. Заодно он сбросил и маску. Если на предыдущих съездах «Единой России» он призывал к соблюдению демократических правил политической игры и критиковал манипуляции на коммунальных выборах, то на этом съезде ни одного слова больше о необходимости разнообразия политического ландшафта, соревнования партий и конкуренции их идей». Вместо этого похвалы эффективности модели тандемократии, которой шансов для других партий просто нет. Или эти партии просто не будут допущены к выборам в Думу, или, как это было недавно, начатый как кремлевский проект партии «Правое дело» будет разрушен еще до начала политической деятельности. В следующие месяцы, вплоть до марта 2012 года, Медведев может разъезжать по миру в прощальном турне и пожимать руки главам государств на том или ином саммите, прекрасно зная, что он успешно обманул Запад в его надеждах на перемены в России. Конец цитаты. Говорит обозреватель немецкого радио Роберт Баг. Мероприятие в Лужниках настраивает на пессимистический лад. Не только оркестровка ликующего съезда в стиле позднего СССР вызывает воспоминания, дежавю об эпохе застоя, окаменения в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия. Этот застой, как известно, закончился развалом СССР. И сегодня есть немало специалистов, предрекающих постсоветской России на ближайшие годы политическую и экономическую стагнацию. Теперь уже не 4, а 6 лет будет длиться цикл президентства Путина, а после него теоретически еще 6 лет. Соответствующие изменения Конституции Дума покорно приняла большинством в 2/3 усилиями фракции «Единой России» вскоре после вступления в должность Дмитрия Медведева. И теперь уже всем ясно, что стрелки для возвращения Путина были переведены заблаговременно. Но жизнь очень часто пишет все же свои собственные сценарии.
Doch das wirkliche Leben schreibt bekanntlich immer noch sein eigenes Drehbuch.
Говорил обозреватель немецкого радио Роберт Баг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что Владимир Путин на посту президента России будет вынужден пойти на либеральные реформы и даже выпустить на свободу экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. «Я не думаю, что он будет закручивать гайки, он будет что-то понемножку менять», — приводит слова Алексеевой Интерфакс. Алексеева говорит, что необходимость либеральных изменений будет диктовать экономическая ситуация. Как говорят экономисты, деньги кончатся между 2012 и 2014 годом. Нефть дешевеет. Менее оптимистично настроена другой ветеран правозащитного движения, глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. «Мне кажется, что либеральных реформ не будет. Это не входит в представление Путина о том, как устроен мир», — заявила Светлана Ганушкина. А вот что о рокировке в тандеме думают москвичи.
Да, отлично отношусь, потому что это следовало ожидать, что так будет. Два раза не смог Путин, вот просто рокировка обратно и все. Это как божий день ясно было, что так будет.
В общем-то мы и за Медведева, и за Путина. Нам и с Путиным хорошо жилось, и с Медведевым.
Лучше пускай будет Жириновский, чем будет Единая Россия.
Я положительно отношусь к такому предложению. Я буду голосовать за Путина. Да, я его поддерживаю.
Это было понятно с самого начала. Когда еще Путин предлагал Медведева на пост президента. Так что все ожидаем. Отношусь как к естественному ходу событий.
Путина все выберут, и когда Медведев баллотировался, выбрали Медведева, потому что Путин так захотел.
Власть просто так не отдают, поэтому все закономерно.
Я бы, как ты, Путина не рассматривала на должности президента. Нужен какой-то другой человек. Новый, с новыми взглядами. Во всяком случае, более порядочный.
Относимся к этому плохо, потому что это явно проглядывается плановое руководство страной. Чего демократической стране не должно быть.
Выберут Путина, я думаю, большинство, потому что он сделал много проектов и в поддержку молодежи, и пенсионеров. Ну, есть люди, которые против него, но я думаю, это меньшинство. У них одна идея, и роль не сыграет, что Путин, что Медведев.
Ведь Медведев не будет. Понятно, что это давно уже все было так приготовлено, давно было спланировано. Плохо, конечно.
Думаю, что это нормально. Они умные и мудрые люди. Они это обсудили с позиции руководителей государства. Я думаю, всем нам будет нормально.
Я даже не знаю, что и сказать по этому поводу. Как лидеры, как руководители, они мне положительные. Ничего отрицательного я не имею.
Мне кажется, это настолько было предсказуемо. И мне кажется, еще с 2008 года все об этом мы думали и предполагали. В общем-то, ожидания людей просто, мне кажется, сбылись.
Это было абсолютно предсказуемо.
Вообще не поддерживаю партию власти. В данной ситуации я понимаю, что Путин лучше, чем Медведев для меня.
Нормально. Мы уже их двоих знаем, и нам не надо голову ломать, что будет какое-то безобразие, если кто-то придет другой.
Они уже знают, и нечего какого-то нового, будут там, ничего не зная. А эти, они очень хорошие специалисты, или как сказать, мы будем голосовать за них.
Путин более государственник и более патриот. Из двух зол выбирать лучше меньшее, поэтому Путин лучше, чем Медведев, хотя вообще то, что они строят, меня, как жителя России, не устраивает.
Иван кивает на Петра, Петр на Ивана, так и будет у нас. По порядку они будут. То сначала Путин, потом Медведев, то Медведев, Путин. Два дружка.
У нас намечаются времена застоя. Нечто вроде похоже на времена Брежнева. Опять будет Путин, опять на 6 лет. И нет никакой альтернативы. Был Прохоров, только он вылез, его тут же, грубо говоря, задвинули. В общем, в России ничего не меняется. Вроде демократия, а на самом деле строй-то принцип практически тоже и остался.
Я, например, не хотела бы, чтобы Путин был. Ничего нового. Так одна говорильня у них.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Напомню, что сегодня в 9 часов вечера в эфир выйдет программа «Разница во времени». Программа Владимира Тольца «Красным по голубому. Советская власть против гомосексуалистов. Разница во времени». Эфир в 9 часов по московскому времени. В Москве 15:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр финансов России Алексей Кудрин останется в руководящей команде после президентских выборов 2012 года. Такое мнение высказал сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ранее появились сообщения о том, что Кудрин намерен уйти из правительства, если его возглавит Дмитрий Медведев. В центре Москвы проходит согласованная акция оппозиции с требованием отставки правительства. Как сообщили Интерфаксу в движении «Солидарность», в митинге принимают участие несколько сотен человек. В Краснодаре торжества по случаю Дня города, отмененные в субботу из-за угрозы теракта, состоятся сегодня, сообщили в администрации Краснодарского края. Накануне глава региона Александр Ткачев заявил, что появилась информация о проникновении на Кубань людей, связанных с терроризмом. Россия и Швейцария достигли соглашения о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках. Как сообщается сегодня, соответствующий протокол в Вашингтоне подписали министр финансов России Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф. В авиакатастрофе в Непале погибли, по последним данным, все туристы, вылетевшие на небольшом самолете на экскурсию вокруг горы Эверест. На борту находились 19 человек. При падении один пассажир выжил, но вскоре скончался. В иракском городе Кербела в результате нескольких взрывов погибли не менее 9 человек. Около 100 получили ранения. В Чили несколько миллионов человек остались без электричества. Массовое отключение энергоснабжения произошло в столице страны Сантьяго и еще 3 регионах Чили.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Российский финансовый рынок вслед за мировым заканчивает неделю значительным падением, реагируя на последние заявления властей США и Европы о перспективах роста их экономик. Тем временем эксперты уже вновь говорят о наступлении рецессии, вспоминая кризис 2008 года. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 5,2% к уровню такого же месяца 2010 года после роста на 4,2% в июле, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В целом в январе-августе темпы роста ВВП страны в годовом исчислении составили 4%. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят примерно 20%, а расходы – 21,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне почти 2 триллионов долларов в пересчете. Таким образом, дефицит бюджета в 2012 году составит примерно 1,5% ВВП. Промышленное производство в России в сентябре увеличилось на 6,2% к уровню такого же периода 2010 года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в годовом исчислении в августе также увеличился на 6,2%, а за 8 месяцев года на 5,4%. Московский завод ЗИЛ, контролируемый столичным правительством, рассчитывает привлечь немецкий концерн Daimler для сборки автобусов Mercedes-Benz на своих производственных мощностях, заявил представитель российской компании. В конце августа ЗИЛ возобновил выпуск грузовиков, остановленный 2 года назад в связи с его убыточностью. Daimler заявлял о намерении организовать в России производство автобусов с 2008 года, первоначально рассматривая возможность начала производства на базе своего совместного предприятия с группой КАМАЗ в Набережных Челнах. Сейчас там производятся грузовые автомобили Mercedes-Benz. В России на сегодня действует 134 авиакомпании, причем с 2000 года их число сократилось более чем вдвое, заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. С начала 2011 года, по его словам, летных сертификатов лишились 23 авиаперевозчика, причем ни одной новой авиакомпании в стране образовано не было.
Выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Сегодня в Барселоне, столице Каталонии, автономной области на северо-востоке Испании, проводится последний бой быков. Отныне коррида здесь будет запрещена. Таково решение местных властей, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Бой быков в Испании всегда считался искусством, а тореадоры – героями и символами нации. Фанатами корриды являются миллионы жителей страны. Их здесь, возможно, не меньше, чем футбольных болельщиков. Поэтому запрет на это зрелище в Каталонии наткнулся на сопротивление поклонников древнего ристалища. Да и вообще, можно ли запретить столь красочный спектакль? Залитая солнцем арена, лошади, быки и, разумеется, тореадоры, одетые в роскошные, шитые золотом наряды. Стройные красавцы, ловко изворачиваясь, играют под рев восторженных трибун со смертью, проявляя при этом непревзойденное мужество. Звуки пасодобля постоянно сопровождают бои быков. На последнюю корриду в Барселоне на арене «Монументаль» все билеты были раскуплены еще летом. Ее главное действующее лицо – прославленный тореадор Хосе Томас. «Быки» – из лучших хозяйств Испании, рассказывает мадридский журналист, пишущий о корриде Адольфо Родригес. В бое быков смешались мистическое начало, сценические элементы и древние традиции. Но доминирует здесь искусство. От варварства или издевательства над животными, о которых твердят противники корриды, в ней ничего нет. Это благородная игра по правилам, поединок между быком и тореадором. Боевой бык – это, пожалуй, единственное животное, которому дают умереть достойно в борьбе за свою жизнь. Кроме того, если бык очень смел и вынослив, то жизнь ему сохраняется. Почему же тогда власти Каталонии запретили корриду? Отвечая на этот вопрос, наблюдатели отмечают, что в последние годы здесь стали доминировать националистические и даже сепаратистские настроения. Местные националисты всеми силами пытаются доказать, что Каталония – это не Испания, и что испанские традиции ей чужды. К чужим традициям причислили и корриду, хотя, по мнению знатоков, у нее в регионе такие же глубокие корни, как и в остальной Испании. Подобному решению, помимо сепаратистов, обрадовались разве что активисты нескольких организаций защитников животных. Однако очень многим оно пришлось не по вкусу. Среди последних – потомственный тореадор Хоакин Бернардо. По его словам, местные националисты просто не знают, что еще выдумать в попытках доказать самобытность региона. В Барселоне коррида всегда была в моде. Мой род каталонский, и по линии отца, и по линии матери. И все мы всегда были большими любителями корриды. Каталония издавна славилась первоклассными тореадорами. Я дебютировал в Барселоне в 1953 году на нашей всемирно известной арене «Монументаль». Вообще в Барселоне на ее двух аренах еженедельно устраивались 3-4 корриды при полных трибунах. По части боя быков Барселона превосходила даже Мадрид. Я полагаю, что запрет, наложенный в Каталонии на корриду, это свидетельство низкой культуры, незнаний традиций нашего народа. У наших политиков-националистов ничего нет за душой, кроме желания власти. Кроме всего прочего, с закрытием корриды не согласны предприниматели, которые заняты в организации этого зрелища. Они требуют от региональной администрации компенсировать потерю доходов в размере 300 миллионов евро. Ведь помимо местных жителей, корриду посещали и многие иностранные туристы. Отсюда и доходы, которые она приносила. Ну а либеральная народная партия подала жалобу в Конституционный суд страны, настаивая на том, что никакая власть не имеет права покушаться на народные традиции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И вернемся к новостям экономики. Иван Трефилов о возможности новой рецессии.
Последний рабочий день недели российский фондовый рынок на фоне относительно благоприятных новостей из Европы несколько замедлил темпы своего падения, отмеченные последние дни. Только за четверг, например, его основные индексы снизились примерно на 8%. Похожая ситуация и на внутреннем валютном рынке. После резкого ослабления рубля к доллару и евро в начале и середине недели, в пятницу масштабы снижения его курса оказались не столь значительными. Очевидно, что панические настроения инвесторов усилились после того, как в среду Федеральная резервная система США заявила о значительных рисках замедления роста американской экономики, а объявленные новые меры его стимулирования оказались хуже ожиданий. Однако, по мнению экспертов, основная причина падения рынков – это европейские проблемы. Говорит руководитель аналитического отдела управляющей компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный.
Как мне кажется, основная причина того коллапса, который мы наблюдаем в течение последних двух дней на фондовых площадках, но и не только на них, на товарно-сырьевых рынках, связан все-таки с Европой. Здесь по-прежнему остается проблема с Грецией, более широко проблемы с другими перегруженными долгами странами, в первую очередь с Италией. И, как мне кажется, мнение, что Греции придется пойти на дефолт, оно все крепнет.
Последние события на мировых рынках уже вынудили специалистов сравнивать их с началом финансово-экономического кризиса 2008 года. Однако новый спад глобальной экономики, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, пока кажется более опасным, чем прежний.
Ситуация, она несколько отличается, потому что в 2008 году все-таки это был кризис американского, в первую очередь, ну и вообще мирового межбанковского рынка. Пока, в первую очередь, мы, конечно, сейчас имеем дело с кризисом доверия на европейском межбанковском рынке. Он пока только расползается, так сказать, на другие страны, хотя, безусловно, имеет очень большой потенциал. С другой стороны, второй фактор в этом году – это проблема глобальной рецессии. Поэтому мне кажется, что ситуация, она в какой-то степени тяжелее, чем в 2008 году, потому что в 2008 году это все-таки было опасно. Опасения больше связаны с финансовыми рынками, с непонятным эффектом на реальный сектор. А сейчас очевидно, что реальная экономика себя чувствует достаточно плохо.
Очередная рецессия мировой экономики, уверены эксперты, безусловно, скажется и на России. Наиболее критичным для нее может стать падение цен на нефть из-за сокращения спроса на нее в условиях замедления экономического роста. Впрочем, по словам Сергея Фундобного из Арбат Капитала, будут и более локальные последствия.
Если говорить фундаментально, то основной риск от плохого развития ситуации с долгами в Европе и возможной рецессии в США – это, естественно, конъюнктура товарно-сырьевых рынков. А с точки зрения, скажем так, более краткосрочной спекулятивной перспективы, то основной риск того, что Греция объявит о дефолте, видимо, связан с тем, что будет еще очередная волна бегства из риска в защитные инструменты. Ну и, естественно, российские акции, российский рубль, российские облигации при этом будут продаваться активно.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
Здесь очевидно, что падение цен на нефть, оно будет транслироваться в ослабление валютного курса. И, собственно, валютный курс, он как бы среагирует таким образом, чтобы нейтрализовать как бы падение цен на нефть. И снижение валютного курса, ослабление рубля, фактически будет означать, что покупательная способность российского населения снизится, так сказать, дальше снизятся объемы импорта, и у нас восстановится некое такое положительное сальдо торгового баланса. Сейчас, конечно, основной вопрос – это вот действительно, что будет с нефтью, потому что на данный момент рубль уже достаточно сильно ослаб за последние вот два месяца. Курс рубля сейчас ориентируется на уровень цен на нефть где-то на 85-90 долларов за баррель, пока нефть еще в районе 100. И пока она удержится в районе 100, я считаю, что у нас есть достаточно много шансов на стабилизацию на валютном рынке.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать развитие событий в мировой экономике, ссылаясь на неопределенность текущей ситуации. Тем временем международные эксперты уже снижают свои оценки роста мировой экономики в текущем и следующем годах. Вслед за Мировым банком на этой неделе это сделал и МВФ.
О возможности новой рецессии экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что министр финансов Алексей Кудрин останется в руководящей команде, даже если он покинет правительство. В Краснодаре торжества по случаю Дня города, отмененные в субботу из-за угрозы теракта, состоятся сегодня. Россия и Швейцария достигли соглашения о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках. В авиакатастрофе в Непале погибли все туристы, вылетевшие на небольшом самолете на экскурсию вокруг горы Эверест. На борту находились 19 человек. В иракском городе Кербела в результате нескольких взрывов погибли не менее 9 человек, около 100 получили ранения. В Чили несколько миллионов человек остались без электричества. Массовое отключение энергоснабжения произошло в столице страны, Сантьяго, и еще 3 регионах Чили. На юге Болгарии 2 человека погибли и 5 были ранены замечены в столкновениях между болгарами и цыганами. В Нью-Йорке арестовано около 80 участников демонстрации протеста против финансовой политики правительства.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В США в издательстве Корнельского университета вышла книга «Эдит Клюз. Россия на периферии» с подзаголовком «Воображаемая география и постсоветская самобытность». Автор исследования пишет, что после краха советской идеологии, основанной на вере в исторический прогресс, россияне стали искать новую и пока сконцентрировались на геополитике. С автором исследования беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Американские эксперты пишут, что Эдит Клюз в своей книге исследует, почему вопрос о границах вызывает столь острые дебаты в современной России. Спорят не столько о том, что такое Россия, сколько о том, какое место Россия занимает на географической карте. От этого зависит, как россияне видят самих себя. Другой эксперт называет книгу Эдит Клюз новой страницей в изучении таких явлений, как национализм и национальное самоощущение в сегодняшней России. Эдит Клюз, доктор философских наук, профессор факультета славянских языков и литературы Канзасского университета в Лоуренсе, возглавляет Центр российских, восточноевропейских и евразийских исследований при Канзасском университете. «Россия на периферии» – ее пятая книга, посвященная России. На темы, затронутые в новой книге, состоялся наш разговор. Как-то Збигнев Бжезинский сказал мне в интервью, что, по его мнению, Россия не только ногами, но и головой в Азии. Вы согласны с этим?
Да, я согласна. Интеллигенция русская всегда участвовала в западных традициях. Московия, конечно, была основана на некоторых монгольских понятиях политического порядка, военного порядка и так далее. Дальше особенно интересно возрождение евразийского направления политического мышления. Новый или возобновленный интерес к монгольскому наследию. Я думаю о фильме Бодрова «Чингисхане». Да, размышления о Евразийском союзе славянских, тюркских и иранских народов в противопоставление романо-германских народов.
Чьи идеи, на ваш взгляд, главенствуют сегодня в российской философии, культурологии, литературе и искусстве? Западников или славянофилов?
Это страшная смесь, хотя у меня есть глава о новом западнике Михаиле Рыклине, это философ. Славянофильство и западничество играют какую-то роль, но есть направление и то, и другое. Но слышится и читается какая-то действительно страшная смесь православного традиционализма, радикального нефашистского национализма. И со стороны вот Дугина, Проханова, вот таких писателей.
Как воображаемая география влияет на мечты о возрождении империи?
Воображаемая география в последних 20 лет передает страстное желание вернуть империю. Это с одной стороны. С другой, она выражает русскую неуверенность в себя и боязнь, что без империи русские никто. И Россия стала периферией богатого мира. И что меня поразило в работе над этой книгой, это смена оси, если можно говорить. Мы привыкли думать о России как бы размещенной на оси между Востоком и Западом. После распада Советского Союза вдруг преобладают образы экономической оси, противопоставляющей север и юг. Ну, мы слышим такие выражения, как «бананная республика». Вдруг Россия стала бананной республикой. И в Третьего Рима вдруг Россия как-то перешла в третий мир. Русские боятся стать колонией богатых, зажиточных западных стран. Тут границы играют огромную роль в постсоветском сознании.
Как вы оцениваете нынешнее время в России? Страна на распутье? В ней затишье после бури или затишье перед бурей?
Многие из лучших, самых умных, на мой взгляд, русских голосов, поддерживающих человеческие и гражданские права, открытую общественность, затихли. И некоторые, как Анна Поляковская или Анна Альчук, замолчали навсегда. И их замолчали, очевидно. Ростки нового, открытого, безбоязненного самопонимания, общественного самопонимания, были подавлены во многом. И поэтому это затишье после бури. Но в России всегда будет новая буря. Пока нет ясного правого порядка, пока русское общество управляется новой плутократией и мракобесным национализмом, то останется в духовном смысле пустым местом. Но Россия участвует все-таки в более обширном общем мировом кризисе самопонимания. Мы все живем в каком-то смысле в пустом месте. Мы это тоже переживаем тут в США, в нашей политической жизни.
Взгляд со стороны позволяет автору книги «Russia on the Edge» по-новому описать смятение умов в большой, хотя и не такой большой, как 20 лет назад, России. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Благотворительный спектакль-концерт в пользу российских хосписов прошел в Российском академическом молодежном театре. Премьера постановки пьесы Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» завершилась концертом ее героев, чешских музыкантов, вместе с Юрием Шевчуком, Василием Шумовым и группой «Центр». Организаторы вечера «Неравнодушный рок» – фонд помощи хосписам «Вера». Одновременно это первое событие фестиваля – блестящая изоляция, чехословацкая культура в подполье. Рассказывает Елена Фанайлова.
Как пишет Том Стоппард в предисловии к русскому изданию пьесы «Рок-н-ролл», она была вдохновлена статьями Вацлава Гавела о советском присутствии в Чехословакии и людях культуры при тоталитарном режиме. Героями одной статьи Гавела были рок-музыканты подпольной рок-группы Plastic People of the Universe, отправленные в тюрьму за музыку и тексты. Они не являются персонажами пьесы «Рок-н-ролл», но их судьба – фон сюжета. Перед московским концертом я спросила музыкантов об их теперешней публике.
Ну, является прекрасно.
Удивительно, что среди тех, кто нас слушает, в Праге, в Чехии, в Словакии примерно половина молодежь. И удивительно, что при том, что они ничего про это не знают, они хорошо реагируют и на тексты хорошо реагируют.
Молодые люди не знают ничего про музыку такого типа или про ваше боевое прошлое, про то, что вас называли диссидентами.
Думаю, частично знают. Думаю, что среди тех, кто ходит на пластиков, есть те, кто знают, конечно, не все. А так вообще это известно уже, поэтому сдают экзамены на аттестат зрелости.
Для вас ваше героическое прошлое, так сказать, ваше противостояние советскому миру вот сейчас, это что-то для вас значит, или вы это скорее вспоминаете как романтическую историю молодости? Или сейчас это какой-то моральный капитал, с которым вы можете обратиться к обществу в случае любой несправедливости, которая в обществе существует?
Но я напоминаю, мы никогда не были политические. Мы говорили, что мы не политические, мы поэтические. У нас были такие проекты аполитичные, были страсти религиозного плана. Один раз мы себе позволили увлечься политикой, когда написали стихи про так называемые 100 пунктов. Автор был бывший редактор «Руды права». Никто не знал, кто написал этот текст. Подозревали, что его написал Эгон Бонди. Потом уже в Вене встретили Франтишека Яночка, который написал. Но к нам этот текст попал на английском языке. Мы его перевели на чешский. Потом выяснилось, что изначально он был сочинен по-чешски.
То есть
там было 100 строк. Они боятся молодежи из-за ее невинности, они боятся старых из-за их памяти, они боятся церкви, они боятся печати, они боятся абсолютно всего, пишущих машинок, они боятся всего. И если они всего боятся, то почему же мы их будем бояться? Это была последняя строчка. И мы, когда узнали, что этот текст напечатан за границей, напечатан как наш текст, мы сказали, ну что делать, тогда придется сочинить к нему музыку.
то кто-то разуровнимо.
Возможно ли представить в Чехии современный общественный конфликт, общественную несправедливость или политическую ситуацию, в которой музыканты вашего авторитета вынуждены были бы выступать как общественные деятели, а не только как музыканты? Коммунизм был последней вещью, против которой нужно было протестовать.
Я думаю, что треба протестовать.
Все время надо протестовать, все время надо бороться, показывать свою позицию. Собственно, тем, что ты остаешься верен себе, остаешься на тех позициях, на которых был. Ероуса однажды спросили, актуален ли сейчас андеграунд. Он сказал, что сейчас он еще важнее, чем был раньше.
Музыканты группы Plastic People of the Universe Вратислав Брабанец и Йозеф Яночек. Вопрос к сэру Тому Стоппарду накануне спектакля «Рок-н-ролл». Возможны ли сегодня серьезные конфликты художника и государства?
Ответ будет, конечно, да, если вы имеете дело с любого рода диктатурой, но в современном мире это уже почти невозможно. Если говорить конкретно о музыкантах группы, их вдохновителе Иване Ероусе, надо понимать одну очевидную вещь. Он просто был очень смелый в личном физическом смысле. Это не абстракция какая-то. Его сажали 8 раз. Оказывается, личная смелость – главное, что является провокацией и раздражителем в закрытом обществе.
Музыка Plastic People цитируется в пьесе «Рок-н-ролл» лишь однажды.
Была чешская постановка рок-н-ролла, и я до сих пор жалею, что не сделал для нее больше включений Plastic People. Но я поехал в Прагу на премьеру, и это была одна из самых потрясающих вещей в моей жизни. В конце спектакля сцена поднялась на несколько метров, а под ней в оркестровой яме сидели Plastic People и играли свою музыку.
Jistý cádek vstával vždy časně z rána, vyhlédl z okna a s údivem zvolal.
Автор материала Елена Фанайлова.
Ještě před chvílí byla noc a najednou je den. Bůh nám dává den.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Марк Штильман и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Мифы и репутации странствия короля смеха» Аркадий Аверченко в Европе. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Папа Римский Бенедикт XVI до прихода в парламент встречался с президентом Германии.
Что осужденные женщины, которые открыто выражали свои
религиозные. Белорусское руководство старается выторговать для себя лучшие условия, поскольку не хочет платить.
Игнорируют акцию. Да и на велосипеды
свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Итоги приемной кампании российских вузов. Улучшится ли качество высшего образования с ростом баллов ЕГЭ? Как повлияло перераспределение бюджетных мест на выбор будущих профессий? Рейтинг российских вузов по среднему баллу ЕГЭ при зачислении обсуждаем в воскресенье 25 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.